Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Школьники с криками «Россия!» вытаскивают алкоголь и продукты из разграбленного магазина во время беспорядков в Таллине. Пьяные, проклиная бандеровцев, разбивают стекла припаркованных в Донецке автомобилей. Грузинское село Тамарашени возле Цхинвали разрушено войной и мародерством. А вот Владимир Путин хохочет, услышав вопрос россиянина, жалующегося, что ему приходится платить налог на дорогу, которой не существует. Теперь гогочущие депутаты сгоняют академика Сахарова с трибуны. Еще одна сцена объединяет две эпохи – очередь за хлебом в перестроечной Москве и очередь на вступление в партию «Единая Россия». На телеканале «Белсат» премьера документального фильма «Этот безумный, безумный, безумный русский мир». Живущий в Минске режиссер Юрий Хащевацкий, автор известных картин «Обыкновенный президент» об Александре Лукашенко и «Лоботомия о конфликте России и Грузии», давно интересуется темой экспансии русского мира. Это словосочетание используют в разных контекстах. «Русский мир – это не про нас. Мы русские люди, но это не значит, что мы россияне», – говорил Александр Лукашенко, но подразумевал нечто совершенно иное. Для Юрия Хащевацкого и его главного собеседника, историка и политика Юрия Афанасьева, русский мир – это особое состояние холопства, подчиненность власти, которая презирает и уничтожает население собственной страны и нападает на соседние государства. Юрий Хащевацкий показывает историю становления русского мира. Фильм начинается цитатой из доклада генерала Куропаткина Николаю II о том, что на протяжении 18 и 19 веков Россия 128 лет воевала, причем только 5 лет продолжались оборонительные войны, а 123 года шли захватнические походы. Но подлинный триумф русского мира случился, когда произошла, как говорит Афанасьев, грандиозная операция по осуществлению искусственного отбора в СССР, где заключенные мерли как мухи, а вертухаи давали крепкое потомство. Патриарх Кирилл обличил ересь человекопоклонничества, которую пытаются насадить враги русского мира. И вот ересь искоренена. 6 мая 2012 года, в день инаугурации Владимира Путина, кортеж президента едет по совершенно пустой Москве, зачищенной Федеральной службой охраны. На улицах нет ни единого человека. В день телепремьеры фильма Юрий Хащевацкий ответил на мои вопросы.
Давайте начнем, может быть, с самого конца. Вы заканчиваете фильм переговорами этих ДНРовцев о сбитом малазийском Боинге.
Вы уникальный человек, вы досмотрели до конца. Обычно на титрах выключают.
Почему вы решили завершить фильм вот этими переговорами? Это такой победный крик вот этого человека, который произведен в результате искусственного отбора.
Да, это один из результатов, с которым мы должны жить сейчас. Это то, к чему пришло. Дело в том, что когда мы говорим об убийствах, о том, что политики безнравственны и тому подобное, мы абсолютно правы. Но есть особый случай, когда безнравственным становится все, вообще все, что делается, когда это поддерживается. Вы видели их довольные лица при съемках фрагмента сбитого самолета? Это же ужасно совершенно. Это не входит ни во что совершенно. Это то, к чему пришел этот весь русский мир. Это уже не люди, это какие-то зомбированные животные. Хотя не хотелось бы так говорить о людях, но тем не менее.
Обычно, когда говорят о русском мире, имеют в виду вот это изобретение новейшего времени, вот этот итог, о котором вы говорите, вот в частности, в этих вот республиках Донбасса. Но вы показываете, что это было всегда. И переписка Екатерины II с Вольтером немногим отличается от пропаганды Russia Today. В каком-то смысле, наверное, это и так, но вряд ли вот так все прямолинейно, если учесть, что в определенный момент рабы стали господами. Вот какая эволюция этого русского мира? Как мы пришли к этому Боингу?
Вы поймите, вот это лицемерие, которое процветало и тогда, и сейчас, оно просто развивалось, оно должно было как-то развиться. Дело в том, что все нации убивали, у всех наций рыло в пушку. Что там англичане, например, делали в Индии, во всех колониях, это понятно. Но с течением времени цивилизация оставляла свой отпечаток на людях, на их морали, на их нравственности. И мы потихоньку становились, в общем-то, нормальными людьми, цивилизованными. И мы потихоньку убрали из своего арсенала такие вещи, как лицемерие, вранье. Мы его порицаем. А здесь нет. Это все стало принципиальным инструментом. Ложь, лицемерие, жестокость становится принципиальным инструментом и доводит все до вот этого самого русского мира, который я, как вы видели, взял все-таки в скобки, потому что я не хочу говорить, что все русские такие, но тем не менее русский мир, он существует и он есть, и он сегодня в России правит бал. И это очень печально.
Вы цитируете академика Павлова, который говорил, что русский человек не способен воспринимать действительность как таковую, а для него существуют только слова. Можете привести вот такой самый яркий пример такого мировосприятия?
Да, это очень легко. Посмотрите на сегодняшнее восприятие российских телевизионных каналов, и вы все поймете. Американцы-пиндосы, которые хотят нас завоевать, никто не смотрит на то, что происходит в действительности. Никто не думает о том, что, например, Вторая мировая война во многом была Советским Союзом выиграна за счет помощи, в том числе американцев, в основном американцев, да, ленд-лиз, их оружие, их еда, их поставки и тому подобное. Нет, это наши главные враги. Более того, я почти уверен, что если сейчас спросить у этого русского мира, а с кем мы тогда воевали, они ответят: с американцами. Не с нацистами, нет, с американцами. Вот в чем все дело. Слова им заменили реальную историю, то, что было на самом деле. Это чудовищно.
Сейчас прямо на наших глазах разворачивается одна из таких вот драм этого апофеоза русского мира. Это отравление бывшего сотрудника ГРУ, его дочери в Англии, и ответные санкции и так далее, и совершенно безумная реакция со стороны российских представителей. Я наверняка вы тоже следите, не можете не замечать эту историю.
Конечно, замечаю. И это потрясающе, когда находится огромное количество людей, которые говорят, что они профессионалы, а многие из них и профессионалы, которые говорят: это не нужно. Зачем это надо Путину? Зачем это надо КГБ? Нет, это сделала англичанка. Опять гадят англичанка. Эти слова, они у них просто в мозгу, в их ментальности заложены. Вот эта вот программа, что нам все вредят, что все нас ненавидят, что мы самые честные, мы самые духовные, мы никому не делаем зла. Мы никогда ни на кого не нападали, хотя нападали всегда. Начало фильма, вот давайте из конца фильма перейдем к началу. Это объективно, я потом проверял этот доклад Куропаткина. На самом деле это так или нет? Оказалось, что да. 90% времени во все века Россия занималась своими наступательными захватническими войнами. Однако же сегодня в России у людей постоянно заложено: все на нас нападают, все нас хотят, а мы такие хорошие, мы только всех защищаем.
И вот в начале фильма возникает вот эта вот тема о ереси человекопоклонничества, да, и вы цитируете патриарха Кирилла. Могли бы рассказать для тех, кто не видел ваш фильм, что вы имеете в виду и как эта ересь преследуется в этом русском мире, в кавычках?
А мы это видим, конечно же. Человек в этом мире, в русском мире, не стоит ничего совершенно. Есть, так сказать, государство, а человек – это тот самый бензин, на котором это государство едет. И оно палит этот бензин, как палило его все годы в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19-м веке. А в 20-м спалило огромное количество людей. Почему? Потому что это все бросается в топку государственных интересов. В России никогда человек не ценился. И вот эта вот фраза которую приписывают Жукову. На самом деле это не Жуков. Я пытался исследовать эту фразу, что бабы новых нарожают. Я пытался понять, а кто ее впервые сказал. Некоторые историки говорят, что она принадлежит еще генералу Апраксину, который в войне с Наполеоном вроде бы это сказал на территории Белоруссии еще, что людей не надо жалеть, надо жалеть лошадей, потому что за лошадей золотом плачем. А бабы новых нарожают. Дело не в том, кто это сказал первый. Плевать, в конце концов, на это, чье первенство этой фразы. А то, что мы живем по принципу этой фразы. Государство съедает своих детей. Государство съедает своих людей. Вот в чем суть русского мира. Об этом как раз и наш разговор с Юрием Николаевичем Афанасьевым. Мне очень повезло. Я буквально за пару недель до его смерти сумел с ним поговорить. Это мне очень повезло, что он меня принял. Он себя действительно тогда уже неважно чувствовал. Но то, что он мне сказал, я всегда это чувствовал, но я никогда не мог сформулировать то, что сказал мне он. А когда сказал мне он вот это, мне очень многое стало ясно. И, честно говоря, он повернул этот фильм во многом, потому что до него я немножко иначе собирался разворачивать. А тут я понял, что дело именно в этом. Дело в отношении государства к человеку. И здесь отношение к человеку, конечно, чудовищное. Я не мог поверить во взрывы домов в Москве. Я тоже не верил. Я относился к этому тоже скептически. Навряд ли, неужели они на это могли пойти? А сегодня это убийство Литвиненко, покушение на Скрипаля, самолет H-17. Это все из одного порядка. Человек – ничто, ноль для этих людей, для этой власти. Людей уничтожают, убивают. Они являются бензином для той машины, которую они себе в уме представляют. Такая Россия, которая мчится по дорогам, Бентли какой-то, круче еще. И они все едут, а мы все – это то самое топливо, которое дает им возможность для разгона. Это чудовищно. Это значит следующее, что это государство, Россия, уничтожает само себя. Черт с ним, в конце концов. Для мира, может, это и не такая уж большая потеря. Но ведь в России живут 145 миллионов людей. Это 145 миллионов. И все эти люди практически являются мусором. Вот в чем вся проблема.
Да, это очень хорошая иллюстрация в вашем фильме «Инаугурация Путина», когда кроме его кортежа в центре Москвы нет абсолютно ничего, ни одного человека. Это, конечно, фантастическая сцена. Я думаю, что очень скоро придется увидеть ее еще один раз.
Да, дело в том, что, понимаете, это ведь все видели. Там в фильме вообще в основном то, что все видели. Просто я собрал это вместе, чтобы объяснить людям, что это не случайности, а это система. Я попытался понять эту систему, на чем она живет и чем она дышит, эта система. А эта система дышит в первую очередь своим величием за счет чужих судеб, за счет чужих жизней, за счет миллионов российских людей. При этом, самое главное, для меня очень важный момент, вы, наверное, помните, вы смотрели внимательно, я вижу, когда они стоят на коленях,
бунтуют на коленях.
Поэтому здесь уже пора перестать ругать власть. Пора понимать, а что же люди? Как же так? Почему они не сопротивляются? Почему они готовы стать топливом, бензином, расходным материалом для безумного государственного желания?
И вот. Какой у вас ответ на этот вопрос?
Это трудный и далекий вопрос. Я подозревал это, но мне его очень точно сформулировал Юрий Николаевич Афанасьев. Когда он объяснил, что европейская цивилизация строилась на собственности на землю, а наша цивилизация, российская, строилась на собственности на людей. Это ведь еще с Ивана Третьего, даже чуть пораньше, но с Ивана Третьего уже четко, люди начали воспринимать себя как чья-то собственность. Это очень долго, это очень давно. И люди ментально стали считать себя чьей-то собственностью. Это дико плохо. Именно это является чудовищным инструментом для внутренней политики до сих пор. А суть состоит вот в чем. Выходить из этого, мне кажется, предельно просто. Это переходить к системе всеобщих прав собственности. С этого начинаются права личности, как ни странно. Римское право, оно в основном регулирует права собственности. Что такое личность? Это я и все, чем я владею. И вот до тех пор, пока в России не начнется этот процесс уважения прав собственности, отсюда права личности возникают, до тех пор ничего нормального не будет. Мы должны пойти по этому пути. Мы должны пойти по пути, что права собственности непререкаемы. Отсюда права личности. Личность имеет право. Есть дом. Дом – моя крепость. И так далее. Даже эти вещи, которые я сейчас вам сказал, уже нарушаются. Стоит только в стране вернуть людям вот это, конечно, не сразу, конечно, через поколение, но тем не менее начнется оздоровление. Хотя я подозреваю, что молодые люди уже сейчас немножко другие. Они уже понимают, что они равны государству в юридическом смысле этого слова. Они не хотят быть рабами, они не хотят быть этим топливом для государственных интересов. И они этому противятся. Но не все, только какая-то образованная часть. А те, что, к сожалению, лишены возможности получить и образование, и развить интеллект, и получив информацию обо всем, что происходит, они, конечно же, очень сильно поражены этой имперской доктриной и обмануты. И мы их видим и на Донбассе, и в Сирии, в Украине, в Крыму и так далее. Я могу сказать, что мне очень жалко этих людей. С одной стороны, с другой стороны, когда я слышу, что их убивают, они гибнут, я понимаю, что другого быть не может. Так и должно быть. Иначе цивилизация себя не защитит.
Вы для иллюстрации этой истории русского мира сосредоточились на российско-грузинских отношениях. И, наверное, две трети фильма посвящены так или иначе им. Почему именно Грузия?
Объясню. Это очень просто объяснить. Дело в том, что, казалось бы, самое простое сейчас – это взять Украину. Правда?
Да.
Но там все больное еще и не пришло к какой-то стадии равновесия. Понимаете? А в Грузии Россия пошла дальше. Они подставили своего человека, Иванишвили. Они взяли пророссийское, как им показалось, назначили правительство с помощью Иванишвили. Но, обратите внимание, ничего у них не получается. Грузия все равно идет дальше. Хотя экономически они тут же Грузию просадили. Видите? Почему? Потому что, опять-таки, ориентация на Россию, экономическая ориентация на Россию, чьи рынки абсолютно ненадежны, они привели к тому, что там бунты крестьян, которые выращивают виноград. Это отсюда. Именно вот это. Поэтому я взял Грузию, потому что там процесс зашел дальше. Там больше... Уже прошло времени, и больше уже известно, больше понятно. Понимаете, о чем я говорю?
Да, ну вот один из ваших собеседников в Грузии говорит, что на мелком уровне, там на уровне мэрии, к власти вернулись те же отвратительные советские персонажи, которых он не видел 9 лет во время правления Саакашвили. У вас от Грузии такое же впечатление, что вот это
да.
Идет такой реванш?
Да, да, во многом такой же реванш. Хотя... И вот это вот очень интересно. Реформы, которые провел Саакашвили, они настолько хороши и настолько прижились, что их сегодня испортить во многом нельзя. они во многом сегодня помогают Грузии все-таки держаться на плаву. Именно вот эти реформы, которые были проведены Саакашвили. Но, тем не менее, да, возвращается очень многое на круги своя.
Что вы думаете о противостоянии Саакашвили с нынешними украинскими властями? Это тоже очень интересная коллизия.
Вы знаете, это ужасно интересный вопрос, и для меня в том числе тоже. Я могу сказать, хотя я понимаю, что в чем-то, может, я и ошибаюсь, но Саакашвили – это единственный политик на просторах бывшего СССР в СНГ, который сумел преодолеть вот эту вот страшную имперскую зависимость от воровства, от взяток и так далее. У него получилось. Это единственный человек, у которого получилось. Вот здесь у нас в Белоруссии, сколько бы ни говорили о Лукашенко, ничего не получилось, потому что все они, белорусские власти, они остались такими же, как при Советах. В Украине то же самое. Я бы сказал так. Саакашвили сам по себе, на мой взгляд, это уникальный совершенно лидер, который сумел преодолеть тяжелейший кризис в Грузии, сумел победить коррупцию. Я видел это своими глазами. Когда меня останавливали милиционеры и говорили, вы там не пристегнулись, вы там не это, говорили мне, какой штраф, говорили мне, куда я должен пойти, показывали сберкассу, куда я должен пойти оплатить, принести им квитанцию. Все было абсолютно по закону. Да? А в следующем месте они сами мне выписали квитанцию и так далее. То есть это было для меня удивительно, для меня человека из Беларуси, кстати, где тоже вроде бы идет такой миф, что у нас здесь тоже все в порядке. Нет. Там это намного лучше. Более того, там улыбаются. Несмотря на то, что ты говоришь по-русски, а Россия у них все-таки агрессор. Это все-таки страна, которая на них напала. Тем не менее, там очень хорошее отношение к людям, к россиянам, к людям, говорящим по-русски. Замечательное. Но тем не менее, грузины это помнят. И именно поэтому нынешняя власть грузинская не в состоянии войти в такие в любовные контакты с Россией, хотя они этого очень хотят. Почему? Потому что народ грузинский этого не поддержит. Ни в коем случае. Так вот, возвращаясь к Саакашвили, я для себя его сформулировал. Может, я ошибаюсь, но для меня формулировка такая. Саакашвили – уникальный совершенно лидер. Это абсолютно, стопроцентно авторитарный лидер, который поддерживает идею демократии. И я думаю, что на сегодняшний день именно такой человек и может переломить эту ситуацию. Ведь, понимаете, когда нам говорят, он слетел, да не слетел он отбыл свои два срока. И он ничего не сделал для того, чтобы остаться навечно. Хотя мог. Почему? Потому что именно демократический способ передачи власти для него, это было священно, в конце концов. То же самое я могу сказать и украинцам. Я не знаю, Украина вообще это моя родина, это Одесса. Там, где, кстати, Саакашвили был губернатором, был момент. Я не знаю, как в Украине можно побороть коррупцию, но я могу сказать, что я знаю человека, который эту коррупцию победил. Пусть в меньшей стране, в намного меньшей, в 10 раз меньшей, в Грузии. Но, тем не менее, он это сделал. И тогда у меня вопрос. Ребята, а может быть, он это сумеет сделать и в Украине? Сумел бы, если бы ему дали такую возможность. Вот вопрос.
Я хотел вас спросить про Белоруссию, которую вы уже упомянули в фильме. Она тоже иллюстрирует русский мир, но очень коротко, да, потому что в Белоруссии, когда еще в России была такая псевдодемократия, уже вовсю лупили инакомыслящих демонстрантов дубинками. Белоруссия для иллюстрации этого русского мира, в кавычках, и для его экспансии подходит или не очень?
Что касается власти, то да, подходит. Власть полностью, на мой взгляд, являются апологетами этого русского мира. Власть, я имею в виду многих людей, тех, кто во власти. они апологеты русского мира, они мыслят примерно так же, они также относятся к людям, они также считают людей навозом, по которому они могут ходить. Все то же самое. Единственное, что у них нет таких денег, у них нет таких возможностей, как в России, и поэтому они не так видны, не так бросается это в глаза. Хотя у нас здесь в Беларуси бросается. Что касается белорусов, то здесь несколько иная ситуация. Потому что, несмотря на то, что и в Литве, и в Украине задерживают наших граждан, которые едут на автомобилях с георгиевскими ленточками, и правильно делают, тем не менее, мне кажется, что в Беларуси уже люди, ну, скажем так, наиболее сознательная часть этих людей, большая часть, может быть, даже большая часть, понимает опасность этого русского мира. Власти тоже это понимают. Но они понимают не опасность русского мира, а они понимают опасность для своей власти. Ну, что вот придут из России начальники и начнут нами командовать. Им, конечно же, это им не нравится, они, конечно, этого не хотят. И всячески крутятся, чтобы этого не произошло. Но по сути своей они такие же точно. Они тоже готовы одеть были бы эти георгиевские ленточки, но они боятся за свое положение, за свою власть, конкретно Лукашенко. Он будет отстаивать свою независимость. Не независимость Беларуси, а свою конкретную независимость всеми возможными способами. Вот так. А на самом деле русский мир, он в каком-то смысле, да, он здесь поразил людей, особенно в восточных территориях Беларуси. Но в целом и центральная Беларусь, и западная Беларусь, они к этому относятся значительно более осторожно. Хотя и на востоке тоже люди, я имею в виду Витебскую, Могилевскую область, восточные области, они тоже хлебнули от российского хамства, когда россияне приезжают в Беларусь и начинают вести себя как хозяева, начинают вести себя как вообще паны, а все остальные – это навоз и дешевка. Людям, безусловно, это не нравится, очень много было по этому поводу конфликтов, и вот так это все происходило. Поэтому мне кажется, что русский мир, он, конечно, задел своим крылом Беларусь, но не, пока еще не испортил.
Давайте в завершение нашей беседы дадим несколько характеристик этого русского мира, чтобы было понятно марсианину, о чем мы говорим, русского мира в кавычках. Какие главные его свойства? Хамство?
Любой человек более или менее грамотный знает те 10 заповедей, которые написаны в книге. Неважно в какой, в Библии или в Коране, там тоже те же 10 заповедей фактически. И в Торе, да, в Талмуде, у евреев, у христиан, у мусульман практически одни и те же заповеди. Русский мир – это то, что в свое время Александр Григорьевич Лукашенко назвал себя православным атеистом. Это православные атеисты. Почему? Они никогда с этим не согласятся, конечно. Но, тем не менее, они атеисты. Почему? Потому что русский мир – это мир, в котором все основные заповеди нарушаются. Убивают, лжесвидетельствуют, воруют изо всех сил. То есть, практически все подставляют, подлечают, лицемерят, врут, хамят. Это их инструменты жизни. Вот с этими инструментами они приходят к нам. Это рабы. Рабы, которые все время пытаются проверить тебя. Ты будешь им раб или ты будешь им хозяин. Понимаете? Вот когда вы с человеком из русского мира сталкиваетесь, первый момент – это обязательный конфликт. Он обязательно на вас попрет хамством своим, враньем своим каким-то, криком и так далее. Если вам удастся его тормознуть, через некоторое время он становится покорным, слушающим и так далее. То есть, либо ты раб, либо я раб. Другого варианта они не видят. Они не могут понять, что рядом с ним может оказаться человек, который обладает своим достоинством и который готов признать и твое достоинство тоже. И вы будете на равных, несмотря на то, что, может быть, вы по-разному на многие вещи смотрите. Но, тем не менее, вы будете уважать друг друга как люди, как нормальные люди. А вот русский мир абсолютно этого не понимает. Абсолютно. Я имею в виду вот люди из русского мира, в кавычках, вот те, о которых мы с вами говорим. Вот это основа их бытия. И вот когда вы с ними сталкиваетесь, вы всегда это можете почувствовать.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Юрий Хащевацкий. Его новый фильм «Этот безумный, безумный, безумный русский мир» доступен на YouTube. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Великобритании в издательстве Оксфордского университета опубликована книга «Долгое похмелье. Новая путинская Россия и призраки прошлого». Ее автор – корреспондент газеты «Гардиан» Шон Уокер, более 10 лет проработавший в России. Книга посвящена анализу внутренней и внешней политики современной России, идеологии и мифологии путинского режима, его попыткам создания новой гражданской идентичности, нового путинского человека, реабилитации им советского прошлого. Значительное место уделено Владимиру Путину и его влиянию на все сферы жизни в стране, природе его власти, персональным комплексам и фобиям российского президента. О своей новой работе Шон Уокер рассказал Наталье Голицыной.
Похмелье, о котором упоминается в названии книги Шона Уокера, это долгое похмелье, в котором, по его мнению, пребывают россияне со времен коллапса Советского Союза. Он пишет о том, что огромное их большинство все еще не пришло в себя после психологической травмы, вызванной изменением их национальной идентичности. Опьянение имперским величием, военным могуществом и единственно верным учением привело к нынешнему духовному и душевному похмелью, длящемуся уже четверть века. Именно эти люди, по мнению английского журналиста, и составляют электорат Владимира Путина. Анализируя политическую и идеологическую специфику путинского режима, автор книги проницательно отмечает, что главная его особенность – перманентное производство иллюзий – политических, националистических, исторических, культурных, духовных. «Российский человек путинского разлива», – пишет Шон Уокер, – «заворожен призраками прошлого», о чем говорит и подзаголовок его книги. Одна из глав «Долгого похмелья» так и называется «Прошлое становится настоящим». Уокер много ездил по России, вплоть до Колымы. Особенно его привлекали маленькие провинциальные города, где он любил говорить с людьми о волнующих их проблемах. По его словам, они в большей мере, чем москвичи, инфицированы официальной пропагандой и в массе своей настроены пропутински. Однако, когда британский журналист пытался получить от них вразумительный ответ на вопрос, почему они голосуют за Путина, он чаще всего получает путанные, невразумительные ответы, вроде «больше никого нет» или «выбираем между плохим и худшим». Из этого Шон Уокер делает вывод, что внешне довольно широкая поддержка Путина покоится на очень зыбком фундаменте, способном обрушиться при серьезном политическом дуновении. Еще одна тема, затрагиваемая в книге, использование официальной пропаганды победы во Второй мировой войне в качестве манипулирования народным сознанием с целью возрождения имперской советской идеологии и консолидации нации вокруг вождя. Культивируемый пропагандой миф о войне призван, по мнению автора книги, возвратить народу грезу о величии Родины, которую у него отняли после превращения России во второстепенную региональную державу с низким уровнем ВВП и доминированием сырьевой экономики. Говоря о так называемой несистемной оппозиции, автор «Долгого похмелья» отмечает ее недееспособность, раздробленность и отсутствие у нее серьезной социальной базы. Он вообще отрицает наличие в России даже зачатков гражданского общества и обращает внимание читателя на ее оголтелую милитаризацию и создание мобилизационной экономики. Отдельная тема книги – политическая миссия, которую возложил на себя Владимир Путин. Автор отмечает, что ностальгическая реставрация, составляющая ее идеологическую основу, направлена на возрождение Великой России с советского образца, окруженной буферной зоной государств-сателлитов. В этом Уокер, в частности, усматривает цель евроазиатского проекта Путина, смысл аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Отдельная глава книги посвящена политизации спорта в путинской России, опять же, по советскому образцу. Уокер присутствовал на зимних Олимпийских играх в Сочи, изучил подноготную допингового скандала и подоплеку получения России лицензии на проведение чемпионата мира по футболу и пришел к выводу, что в реальности все было сделано для того, чтобы участниками спортивных игр выглядели не спортсмены, а государство, которое должно пожинать все спортивные лавры, предназначенные для прославления режима. Следует отметить приязнь, сочувствие и уважение, которые проявляет Шон Уокер к России и ее народу, отделяя эти понятия от политического режима и правящего класса. «Россия, — отметил он по возвращению в Англию, — осталась у меня под кожей». Вернувшись в Лондон, он попытался обобщить впечатления от более чем десятилетнего пребывания в России и понять, как повлиял распад СССР на ментальность и идентичность его граждан. В интервью «Радио Свобода» Шон Уокер анализирует этот побочный эффект коллапса коммунизма.
Вероятно, для меня самым важным была утрата самосознания, причем произошло это на двух уровнях – на индивидуальном и государственном. То, что произошло на индивидуальном уровне, видно на примере войны на Украине, на примере находящихся там сепаратистов, командос, как мы их называем, утративших смысл существования и политическую ориентацию. Такой эффект существует и на государственном уровне, на макроуровне, где мы наблюдаем попытки создания новой национальной идентичности. В некоторых бывших советских республиках, скажем, в прибалтийских, это было сделать легче, чем в других. Там к советскому периоду относились как к ошибке, называя его оккупацией. Мы просто восстановим независимость, которую у нас отняли 50 лет назад, и вернемся в Европу, говорили там. В этих республиках было проще сформировать новую идентичность. В центральноазиатских республиках создателям новой национальной идентичности пришлось приложить больше креативных усилий, создавая полуисторические представления. Что лично меня удивило, и это я наблюдал и в России, и на Украине, так это отсутствие хорошо осознанной новой идентичности, осознание себя частью новых государств. Конечно, при этом существовало множество идей и мнений, что значит быть русским или украинцем, и дебаты об этом велись на протяжении столетий. Но если вы посмотрите на период 99-2000-х годов, когда Путин пришел к власти, то в это время не было понимания, какой страной должна быть Россия. Должна ли она быть частью Европейского Союза, став огромной восточной частью ЕС, или превратиться в традиционное православное русское общество, или стать своего рода мостом между Востоком и Западом. Думаю, что у Путина в то время не было представления о том, чем должна стать его страна.
Значит ли это, что Путин намерен реставрировать советскую систему?
Не думаю, что он к этому стремится. Как человек, воспитанный в советской системе, он в какой-то мере испытывает ностальгические чувства в отношении советского прошлого. Но сейчас, когда его друзья детства и ближайшие соратники стали миллиардерами, не думаю, что он помышляет о возврате к СССР. Думаю, что его, как и многих в России, больше всего заботит не возврат к Советскому Союзу, а то, как произошел его распад и во что вылились 90-е. 90-е годы. Вспоминаю интервью, которое Путин давал в 90-е, когда он еще был в какой-то мере откровенен. В одном из них он рассказал о своем опыте работы в Дрезденской резидентуре во время крушения Берлинской стены и бурных протестов. Он сказал, что в то время не осознавал, что советская система не работает, что экономика в упадке и что Советский Союз разваливается. Что его печалило тогда больше всего, сказал он, это то, что на его месте ничего не возникает, и люди покинут страну. Думаю, что элемент ностальгии по Советскому Союзу у Путина присутствует, и это яствует из таких его проектов, как Евразиатский Союз, цель которого – интеграция бывших советских республик. Как и многие русские, его поколение он считает неестественным, что Украина превратилась в независимую страну. Он вообще не считает ее отдельной страной. Тем не менее, не думаю, что Путин хотел бы восстановить советские государственные институты и идеологию. Нет, не думаю.
Тем не менее, вы пишете о том, что Путин, выдвигая себя на новый президентский срок, полагает, что у него есть особая миссия. Что он считает своей миссией?
В своей книге я цитирую статью Путина, написанную в декабре 99 года, за несколько дней до того, как Ельцин сделал его президентом. В ней он пишет о стоящих перед Россией экономических и социальных трудностях, о том, как их преодолеть. Он, в частности, пишет, что впервые за 200-300 лет своей истории Россия рискует превратиться во второразрядную, даже третьеразрядную державу. Он призывает россиян к единству перед лицом этих угроз. Путин видит свою миссию в том, чтобы с помощью объединения и сотрудничества россиян справиться с этими вызовами. И если поначалу Путин не исключает, что в один прекрасный день Россия может стать членом ЕС и даже НАТО, то позднее он считает своей задачей добиться уважения Запада и превратить Россию в первостепенную державу. Путин превратил Олимпийские игры в Сочи в свой персональный проект, призванный продемонстрировать величие и могущество России. В конце концов, он решил, что добиться превращения России в первостепенную державу можно с помощью силы. Результатом этого стали аннексия Крыма, агрессия на Украине и война в Сирии.
Вы много пишете о том, что ностальгический миф и ритуальное возвеличивание победы в Отечественной войне используются путинским режимом для политической манипуляции народным сознанием.
Среди западных лидеров и в западной прессе много говорят о том, что Путин намерен воссоздать Советский Союз, и что он ностальгирует по нему и, конечно, повторяет его фразу о том, что коллапс Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Однако я думаю, что все сложнее. Думаю, вы правы, и речь идет о манипулировании ностальгии по Советскому Союзу. Однако нужно быть предельно осторожным. 91 год и коллапс Советского Союза напоминают 17-й год. Обе эти даты привели к разобщению России. Там нет консенсуса по поводу того, что 91-й год стал катастрофой и что необходимо восстановить Советский Союз. Существует миллионы семей, считающих, что они жили лучше в 70-е годы и в начале 80-х годов, чем теперь. И многие из них правы. Такие люди есть не только в России, но частично и в центральноазиатских бывших советских республиках и на востоке Украины. Впрочем, не следует идеализировать Советский Союз. Российские власти играют на том, что Советский Союз якобы распался не из-за неэффективности экономики и политической системы, и из-за того, что люди хотели перемен, а из-за заговора Запада и сговора с ним Горбачева. И если такого рода риторика не срабатывает среди московского среднего класса, то в провинции, особенно в маленьких городах, деревнях и в пришедших в упадок бывших индустриальных центрах, такого рода ностальгия очень популярна. Такого рода ностальгия апеллирует в гораздо большей степени к современной реальности, чем к реальности прошлого. Понятно, что если вы живете в жалких условиях, то намного вероятнее, что вы будете считать убогие времена 70-х временем процветания и подъема.
Вы пишете, что Великая Отечественная война стала в России символом национального самоутверждения. Но почему с этой целью используется победная эйфория, подменившая горечь колоссальных и невосполнимых человеческих потерь?
Одна из важных тем моей книги – стремление Путина использовать Вторую мировую войну и советскую победу в ней в качестве основного средства для создания новой российской идентичности. Как и все мифы, созданный миф о войне обладает огромной эмоциональной силой и затрагивает миллионы российских семей. И это естественно. Если вы посмотрите на несколько прошедших десятилетий, то обнаружите, что именно этим событием люди больше всего гордятся в России и что 9 мая стало самым главным праздником. Я работал в Москве с конца 2003 года и до нынешнего года и могу проследить за атмосферой празднования Дня Победы. Если поначалу еще вспоминались ужасы войны и принесенные колоссальные жертвы, то постепенно это было заменено мифом о войне, и празднования стали походить на радостную эйфорию. Уже ничего не говорится о связанных с войной пакте Молотова-Риббентропа, об оккупации Восточной Европы, о депортации чеченцев и других народов, о сталинизме, о том, что происходило перед войной, о 30-х годах. История войны превратилась в нечто, напоминающее религиозный ритуал. Пару лет назад министр культуры Мединский утверждал, что даже мифические герои войны, даже если существуют документы об их мифичности, должны восприниматься как реальные герои. Здесь возник какой-то религиозный подход. В России такое сомнение в реальности мифа создает такой же эффект, как, скажем, отрицание Холокоста на Западе. Это естественно, конечно, что люди хотят чем-то гордиться, быть причастными к великому событию, но в путинской России это превратилось в национальный миф. Конечно, как я пишу в своей книге, в каждой стране существует свой миф о войне, свое представление о ней, но в современной России это вышло далеко за пределы того, что можно наблюдать в моей собственной стране.
В одной из глав книги вы описываете работу Путина в Дрезденской резидентуре КГБ в момент крушения Берлинской стены, когда толпа штурмует штаб-квартиру восточно-германской тайной полиции Штази. Вы отмечаете, что этот эпизод навсегда врезался в его память и что тогда он опасался за свою жизнь. Вам не кажется, что эта дрезденская психологическая травма оказала серьезное влияние на внутреннюю политику российского президента?
Да, думаю, что этот инцидент оказал на него влияние. Собственно, коллапс Советского Союза повлиял на многих людей. Особенно выразительно мне представляется знаменитый момент в этом инциденте, когда Путин пытался дозвониться до московской штаб-квартиры КГБ, и ему сказали, что Москва молчит. Все это сказалось на его последующем поведении. Если взглянуть на нынешнюю политическую философию Путина, то центральным моментом в ней оказывается страх перед коллапсом государства и приоритет государственного суверенитета. Конечно, в этом частично присутствует и момент самосохранения, поскольку он находится на вершине авторитарной государственной пирамиды. Мы видим влияние этого дрезденского эпизода в его реакциях на украинский Майдан, на американское вмешательство на Ближнем Востоке, на российские интервенции в Сирии. Линия его поведения сводится к предотвращению революции и коллапса государства. Эти же вещи он говорит о событиях 17-го и 91-го годов в России. Путин может гордиться новой Россией или советской Россией, но он никогда не скажет доброго слова о Ленине и Октябрьской революции. Оглядываясь назад, Путин видит падение режимов, революции, утрату иллюзий, коллапс государства и последовавшее десятилетие хаоса. Впрочем, сам Путин преуспел в 90-х. Конечно, влияние этого дрезденского эпизода в его биографии было существенно.
Как вы объясняете загадочный политический взлет заурядного подполковника КГБ? Почему судьба остановила свой выбор на никому неизвестном мелком чиновнике петербургской мэрии? Почему Путин? Случайность или промысел?
Думаю, что Путин оказался в нужное время в нужном месте, был знаком с нужными людьми, умело маневрировал в тогдашней политической системе, вошел в доверие к таким людям, как Березовский и Ельцин, которые значительно его недооценили. Когда Путин стал политиком в конце 99-го года, он не был особенно популярен, он казался серой, лишенной харизмы фигурой. Конечно, и на Западе среди политиков можно наблюдать людей с наличием или отсутствием харизмы. Путин – это тот редкий случай, когда харизму выращивают. Если сравнить Путина 99-го года, когда у него было полное отсутствие харизмы, с Путиным 2003-го или 2004-го годов, то отмечаешь возникшую у него новую манеру говорить, новую уверенность в себе. Если говорить о его огромной популярности, то, конечно, достичь ее нельзя было бы без контроля над большинством российских СМИ. На это повлиял и тот факт, что он находится у власти на протяжении 18 лет. И когда он говорит с людьми, его воспринимают не как часть проблемы, а как часть ее решения. И когда оказываешься в российской провинции, где масса экономических и социальных проблем, где местные власти коррумпированы, и спрашиваешь людей, как они относятся к Путину, то в ответ слышишь, какой он потрясающий человек, и что он чуть ли не единственный человек, который хочет улучшить положение в стране. На демократическом Западе обычно политики во время своего политического медового месяца сулят избирателям решение многих проблем. Однако через год-два или после первого президентского срока они несут вину за их нерешение. В России же по-прежнему разыгрывается сценарий «доброго царя и злых бояр». Однако популярность Путина была бы очень непрочной, если бы в России осознали, что он и его окружение – это люди, которые борются не за улучшение политической системы, а за ее сохранение.
Тем не менее, вы ведь не будете отрицать, что сейчас Владимир Путин бьет рекорд популярности в народе. В чем причина этого? Только ли пропаганда сыграла здесь свою роль?
Думаю, что его рейтинг популярности реален, и пропаганда свое дело сделала. Однако, на мой взгляд, поддержка Путина носит довольно хрупкий, ненадежный характер. В России существует незначительное меньшинство его убежденных сторонников, и такое же незначительное меньшинство его ярых противников, а между ними значительная прослойка неуверенных людей. Когда их спрашиваешь, поддерживают ли они Путина, в ответ слышишь, что да, поддерживают, но когда им задаешь второй вопрос о причине поддержки, они начинают говорить, что ему просто нет альтернативы, или что государство без него развалится. Мне приходит в голову сравнение их ответов в ситуации, когда вы ищете кафе для обеда, находите его, оно кажется подходящим, но вам говорят, что существует намного лучшее кафе, где вы, возможно, измените свое мнение. Для Кремля очень важно, чтобы эти альтернативы, этот новый выбор не был реализован. Поэтому поддержка Путина, этой неуверенной прослойкой, мне представляется очень хрупкой. Впрочем, поддержка эта достаточно весомая, чтобы продержаться ближайшие несколько лет. Что произойдет после 2024 года и как будет происходить переход власти после путинского периода – большой вопрос, который задает сейчас себе российская политическая элита и который пока не имеет ответа.
В одной из глав книги вы описываете свою поездку на Колыму и под впечатлением увиденного и услышанного сравниваете отношение к преступлениям сталинских времен в России с тем, как решили проблему преступлений, совершенных во время гражданской войны в Испании и во времена Франко в Испании. Применим ли испанский опыт решения этой проблемы к России?
В какой-то мере это сравнение было порождено ставшим привычным у западных исследователей сопоставлением коммунистического и нацистского режимов, сталинского и гитлеровского. Главное различие в решении этой проблемы в Испании и России заключается в том, что в России пришедшиеся на 30-е годы кровавые репрессии прекратились, но породившая их система продолжала существовать. И об этих репрессиях нельзя было говорить. Сравнение решения этой проблемы в Испании и России вызвано тем, что и в Испании основные репрессии происходили во время Испанской гражданской войны и во время режима Франко в 30-е и начале 40-х годов. И когда Франко умер в 75-м году, появился шанс на восстановление справедливости. В Испании решили предать забвению прежние распри и жертвы, просто не упоминать о них. В стране пришли к такому консенсусу с помощью негласного соглашения, названного «Пактом о забвении». В Испании сочли, что было бы контрпродуктивно продолжать распри и вспоминать прежние преступления с обеих сторон. Различием между Россией и Испанией мне представляется национальный элемент. Если не задавать вопросов о депортации чеченцев, невозможно понять, что происходило в Чечне в 90-е годы. Этот элемент трудно игнорировать при решении проблемы о репрессиях в России. И другая трудность. Отечественная война становится в России чуть ли не объектом религиозного поклонения. И в связи с этим возвеличивается фигура Сталина, главного вдохновителя репрессий. Если в Испании решили все забыть и оставить за собой, то в России сталинскому репрессивному режиму придается величие и новый имидж в связи с победой в войне. И в этом проблема.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Шон Уокер, автор книги «Долгое похмелье. Новая путинская Россия и призраки прошлого». Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.